Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Пентагон будет учитывать климатические риски при моделировании и военных играх. В конце января об этом заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин. Впоследствии анализ климатических рисков может быть включен в следующую стратегию национальной обороны Соединенных Штатов Америки. Остин отметил, что Пентагон еще 11 лет назад признал, что изменение климата на планете имеет драматическое влияние на американские военные объекты и планирование, а также операции. Президент США Джо Байден уже подписал несколько указов по климату, и согласно этим документам США сделают вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью внешней политики. Насколько серьезной проблемой для национальной безопасности является изменение климата, что по этому поводу думают российские военные и, в принципе, российские власти, сегодня поговорим с нашим гостем об этом. Это доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета Организации офицеры России, военный политолог Александр Перинджиев. Александр Николаевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, вот я сказал уже, что думает Пентагон по поводу изменения климата, и у них даже некоторые подсчеты есть. Только за 2019 год они зафиксировали, что климат повлиял на 79 военных объектов американских. И, правда, не уточняют, в чем заключается вот это влияние, не раскрывают. Но, во всяком случае, ранее проходила информация, что, например, из-за изменений климата увеличился сезон судоходства в арктической зоне. Это тоже, в общем-то, надо учитывать, да, и американцам, и нам наверняка. Вот вы что скажете, насколько это важная проблема, и нужно ли ее вот возводить прямо на высший государственный уровень?
Да, но я хотел бы немножко остановиться на терминах очень кратко. Да? Мы говорим, прежде всего, о национальной безопасности и понимаем под ней единую безопасность для государства, общества и каждого гражданина. Вот. Помимо этого, существует еще такой термин, как комплексная безопасность. Им как раз у нас в стране занимается обеспечением комплексной безопасности МЧС России. Вот. Что такое комплексная безопасность? Это как раз вот обеспечение безопасности, вот, находясь в окружающей среде. То есть на земле, там, на воде, может быть, даже под землей, под водой, вот, и так далее. Вот. Поэтому что здесь, на мой взгляд, важно? Да? Хотя бы вот с чего начнем? Вот, во-первых, безусловно, изменение климата – это и есть изменение окружающей среды, да, вот среды, можно сказать, обитания. Что меняется? Ну, меняется многое, да, ну, скажем так, флора, фауна, топография меняется, вот, проходимость дорог или, ну, степень проходимости дорог, вот, степень доступа к пользованию недрами. Вот, значит, что здесь еще можно сказать? Вот, безусловно, это, наверное, вопросы и водной безопасности здесь. И раз водная безопасность, сюда мы обязательно говорим и о энергетической безопасности, да, сельскохозяйственной безопасности. В общем, сфер очень много. Вот. Кстати, касается, между прочим, и вопросов миграции, в том числе, и вопросами, касающимися просто-напросто бытовых. То есть, как вот люди в ходе изменения климата, как они чувствуют. Но вот вы сейчас на самом деле задели очень интересный момент вот, по поводу таяния льдов. Вот, и вообще мы говорим, конечно, о том, что в ближайшее время будет обостряться борьба за Арктику, арктические ресурсы. И вот буквально до недавнего времени, может быть, еще прямо сейчас, мы немножко еще вроде спокойно говорим, у нас вот есть, ну, более-менее серьезные, так сказать, ресурсы для контроля самой территории Арктики и, прежде всего, Северного морского пути, ну, прежде всего, потому что у нас самый развитый ледокольный флот. Но вот представьте себе, действительно, если установится такой климат, что там не будет льдов, да, на Северном морском пути. То есть, как бы определяющую силу, что мы имеем вот этот самый ледокольный флот, уже не будет иметь значения, да. То есть, обычные корабли, вот, подводные лодки, вот, они вступают в противодействие, я имею в виду, прежде всего, со стороны США, да, и других государств, вот, НАТО, вот, непосредственно в борьбу за арктические ресурсы. Потом, если сейчас, например, полезные ископаемые в Арктике еще очень сложно добывать, да, то если растает, например, лед, да, там, толщина льда, то может выясниться, что многие полезные ископаемые можно добывать чуть ли не экскаватором, понимаете. Вот. Как вы понимаете, это тоже серьезный вопрос, тем более, что это в СССР, если помню, ну, кто, кажется, учился про СССР, помнит карту, где у нас арктические границы СССР, они обозначались, ну, такой вот линией от Северного полюса и до, как до самой западной точки страны, так и до самой восточной точки, да, вот как бы мы обозначали. Сейчас нам приходится снова бороться вот за установление этих границ. Вот. И здесь, как вы понимаете, как раз, ну, и видим вот в этом плане угрозу, что в связи с таянием льдов нам придется бороться за то, чтобы показать, что эти границы наши, да, и что мы их никому не отдадим. Но здесь бы, наверное, вот еще о чем момент, ну, как бы я затрону, а потом, uh-huh. конечно, вот военные историки, да и вообще просто кто изучал историю, знает, ну, такое, как бы, символическое определение генерал Мороз, который в какой-то мере всегда нам помогал побеждать наши, так сказать, ну, прежде всего, в Отечественные войны. Но я приведу пример Великой Отечественной войны. Наверное, не является определенным совпадением. Наверное, что-то в этом тоже есть. Если мы говорим, что контрнаступление под Москвой началось 5 декабря, разгром под Сталинградом завершился как раз 2 февраля, а высадка десанта под Новороссийском, известный плацдарм «Малая земля», начался в ночь с 3 на 4 февраля. То есть, как видите, мы в зимний период более эффективно действовали в отношении наших противников, да, вот. И сейчас мы в той же Арктике демонстрируем, как бы, определенное превосходство, то, что у нас есть и специально обученные войска, вот, и специально есть техника для того, чтобы вести боевые действия в условиях весьма низких температур. Специальное обмундирование для экипировка для военнослужащих, вот как раз в условиях, опять же, низких температур. Вот здесь мы, я вам хочу сказать, ну, на 3-4 головы выше натовцев. Вот. Но, как вы понимаете, потепление, если оно будет происходить, эти все наши преимущества нивелируют. И, безусловно, в этих условиях нам, ну, придется принимать какие-то другие меры, да, защиты наших рубежей. Угу. Прежде всего, северных.
Александр Николаевич, ну, есть, например, и обратное мнение. Вот некий американский эксперт Шерон Берг, или Берг, пишет он для достаточно известного, да недостаточно, а известнейшего издания «Нью-Йорк Таймс». Он рассуждает, там причем такая приличная статья, он рассуждает на тему, что в условиях глобального потепления у России появляется все больше возможностей вернуть себе статус супердержавы. И аргументирует он это тем, что как раз-таки климат станет приятнее, то есть где было совсем холодно и невозможно, там станет получше, где было просто холодно, там станет... Ну и, в общем, появятся возможности там, я не знаю, производство размещать, больше земель сельскохозяйственных, и все вот в этом ключе, как вы считаете, ну, имеет право на жизнь,
да, такая версия? Да, безусловно, потому что у нас в основном очень много территорий у России с неблагоприятным климатом, где мы не можем в должной мере развивать эти территории и их использовать. Да? Ну, например, опять же, если возьмем то же сельское хозяйство, да, то мы вынуждены, так сказать, если и там заниматься выращиванием там, различных культур, то только в специально теплицах требуется, так сказать, отопление. Да? И вообще очень много мы тратим энергии, да, на вот то, чтобы обеспечить теплом вот те самые, так сказать, ну, предприятия, которые там действуют на севере. И, как мы понимаем, это ну, зона, так сказать, с неблагоприятными вообще условиями проживания и вообще в целом человеческой деятельности. Да? Вот, поэтому, помним, и в СССР было такое понятие, как северные надбавки. Да? Мы, собственно говоря, к ним снова вернулись совсем недавно. Вот, и продолжаем наращивать там инфраструктуру, не только военную, но и промышленную инфраструктуру вот на севере, но пока это, как вы понимаете, дорогостоящие сами по себе проекты, ну, ввиду того, что, как вы понимаете, строить на вот, условиях вечной мерзлоты намного все удорожает, да, вот сама эта, ну, сами эти проекты, да, и их решения. Вот. А безусловно, когда будет потепление, во многом будет полегче. Но я вам хочу сказать, здесь, как всегда, есть и плюсы, и минусы. Вот. Ну, во-первых, смотрите, вот мы сейчас пока не очень-то боимся, что у нас не будет воды, да, то есть мы с водой как бы водными ресурсами обеспечены. Но, как вы понимаете, если прогнозировать в дальнейшем потепление, да, то в определенных, так сказать, территориях, да, России может возникнуть проблемы с водной безопасностью. Кстати, они давно уже есть у нас на том же юге, Черноморском побережье, Краснодарского края, Крым, как видите, тоже мы сейчас тяжело решаем эту проблему. Вот. Так что, да, это только если про проводную безопасность говорить, да. Вот. Потом, смотрите, ну, там, животный мир, там, или, скажем, насекомые. Ну, вот я, например, знаю, да, в тайге летом очень много комаров. Неблагоприятно, да, условия. Ну, зимой, понятно, их нет. Вот как будет, если будет все время тепло, да? Что там в тайге, как это все будет меняться? Как, насколько там можно будет вот в этой зоне проживать, когда начнется потепление? Я скажу, я, конечно, не специалист, наверное, будет какой-то специалист выступать, да, вот, в этом вопросе. Но я как бы вот пытаюсь прогнозировать. Все
но
вот
это эти... очень дальняя перспектива, да, уже, дальняя понимаете, когда да. В тайге постоянно тепло.
Ну да, это да. Ну, тем не менее, если ведется ну, какой-то мониторинг, ну, например, я вам хочу сказать, вот про Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации есть Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вот она как раз, эта Федеральная служба постоянно этим вопросом занимается. И конечно, какие-то определенные прогнозы делать. Потом, смотрите, есть в конечном итоге и Минэкономразвитие, да, которое строит различные прогнозы социально-экономического развития, ну, например, на сегодняшний день до 2036 года. Да, там разрабатывают сценарии развития. В основном там, я вот смотрю, пока Минэкономразвитие мало затрагивает вопросы изменения окружающей среды. В основном, что касается там, демографии, там, социальной, так сказать, сферы, это тоже важно. Эти вопросы пока не на первом месте. Вот. Но если мы сегодня с вами обсуждаем эту проблему, значит, и вы говорите, что вот уже в США этим обеспокоились, да, значит, наверное, и нам надо все-таки на эти вопросы обратить внимание. Тем более я вам хотел бы напомнить, что в период, так сказать, правления Трампа, Трамп там пытался даже выкупить Гренландию.
Вот. Ну, были, да, какие-то заявления, но скорее они к популизму относились, нежели
вот,
к каким-то...
Не знаю насчет популизма, да, потому что, как вы понимаете, скорее всего, приобрести территорию, да, где как раз можно, ну, что-то вот подобное, как я говорил, значит, ресурсы, которые неизвестны, да, может быть, не полностью разведаны, но, наверное, есть... мнение среди политической элиты США или определенной группы, что Гренландия имеет какую-то не очень такую далекую перспективу снова стать зеленой землей.
Угу. Собственно, как она и называется.
Да.
Вот. По поводу... Мы беседовали... Значит, сначала, что это значит для военных, какие-то преимущества может дать или, наоборот, отнять. Но ведь вот эту проблему, ее нужно рассматривать в глобальном ключе. То есть здесь должны сойтись интересы и военных, и гражданских, и всех. Потому что изменение климата на климат влияет, в общем-то, вся жизнедеятельность человека. И мы знаем, что у нас в стране есть программы там, по снижению выбросов тех же парниковых газов. Мы, в отличие там, от Америки времен Трампа, из Парижского соглашения по климату не выходили. Есть определенные нормативы. Мы их выполняем. Но, насколько я помню, эксперт у нас в эфире рассказывал, что нам пока везет, что там нормативы достаточно завышены, они еще тянутся как бы с поздних советских времен, и, соответственно, там охват был на всей промышленности, а потом просто взяли норматив и на Россию перенесли, поэтому нам, наверное, по-хорошему с опережением бы по ним работать. Вот. Но я к тому, что это общая работа. Тут не то, что как какой-то генерал должен выходить и говорить, смотрите, у нас растает лед, и мы станем уязвимы вот с той стороны. А здесь, я не знаю, в синергии как-то надо работать, чтобы и военные были вовлечены, и МЧС те же, да, и Минприродного развития.
Да, Минприроды. Но я вам хочу сказать, что на самом деле эта работа ведется, просто, ну, кажется, мало кто вникает. Вот я вам скажу, есть заместитель председателя правительства Абрамченко Виктория Валерьевна. Вот если посмотреть на сайт правительства, какие оно называет правительственные комиссии, то мы как раз увидим, что все правительственные комиссии как раз и связаны с вопросами вот защиты экологии, значит, вопросов, так сказать, решения вот как раз вопросов с окружающей средой, там, ну, вот все, что мы с вами обсуждаем, вот это в ее, так сказать, ответственности находится. Я просто, так сказать, называю конкретные имена, чтобы было понятно, да. Вот. А что такое правительственная комиссия? Это как раз куда входят как раз представители вот разных министерств в целях координации действий вот непосредственно вот по какому-то конкретному направлению, да. Вот, то есть, если мы говорим, что вот министерство, оно просто отвечает, ну, там, за какой-то там вид политики, да, то есть, как говорится, целое направление деятельности, которое требует взаимодействия между различными структурами. Вот, и тем более, что безусловно, это касается не только, скажем, Министерства обороны, да, вот. Безусловно, это касается, например, Федеральной службы безопасности и, прежде всего, пограничной службы. Вот. Если мы говорим о такой силовой структуре, как МВД, то помимо того, что они занимаются обеспечением общественной безопасности, понятное дело, что меняются какие-то формы контроля за миграцией. Вот, который сейчас МВД отвечает, да, вот, опять же, МЧС России, которая прогнозирует возможные, так сказать, риски в сфере того, где и когда могут произойти различного рода чрезвычайные ситуации, да, вот, И, как мы понимаем, эти чрезвычайные ситуации, мы с ними уже видим, что и пожары лесные,
да, все чаще сталкиваемся.
Да, и наводнения, и так далее. То есть это все следствие этих природных процессов, с которыми мы сейчас с вами обсуждаем.
Александр Николаевич, да, я как раз предлагаю присоединить к нашей беседе буквально на 5-6 минут специалиста, которого мы с вами анонсировали. Это заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у нас вот в студии Александр Перинжиев, доцент кафедры политологии и социологии РУ имени Плеханова, а также член экспертного совета Организации офицеры России, для понимания, с кем мы сейчас беседуем. Расскажите нам, пожалуйста, вот мы озаботились в очередной раз проблемой изменения климата с подачи новой администрации Байдена и Пентагона. Они уж очень серьезно ко всему подходят. Расскажите нам вот на примере России. Есть разные версии. Мы помним, что Владимир Путин озвучивал, что если, в общем-то, продолжится вот эта тенденция, да, с потеплением и так далее, у нас могут под угрозой оказаться там целые города, инфраструктурные какие-то объекты за полярным кругом, если вечная мерзлота начнет таять. Опять же, есть обратное мнение, что в каком-то смысле это плюс, потому что у нас появится больше там земель сельскохозяйственных, и вообще как бы, ну, климат улучшится, не будет таким жестким на севере. Вот каковы на самом деле тенденции, в какой-то перспективе все ждет нас?
Ну, тенденции мы все сами наблюдаем, достаточно они очевидны. Последние десятилетия мы видим продолжающееся потепление, которое продолжится и дальше. И, как вы верно сказали, наши высокие широты, север России, он подвергнут, там изменения происходят более быстро, это физически обосновано, рядом так называемых положительных обратных связей, которые усиливают глобальные изменения в полярных регионах. Чем севернее, тем потепление идет более быстрыми темпами. И это, конечно, таяние вечной мерзлоты, это сокращение морских льдов в Арктике, но действительно для России глобальное потепление – это как минусы, так и плюсы. Но минусы, вы упомянули, это вечная мерзлота, да, с увеличением глубины сезонного протаяния. Это, конечно, большая проблема для всей инфраструктуры, которая построена на вечной мерзлоте уже сейчас. С этим борются и, так сказать, учитывают перспективы дальнейшего таяния вечной мерзлоты. Это увеличение роста экстремальных погодных явлений. Ну, например, влажность атмосферы увеличивается с глобальным потеплением при потеплении, и, соответственно, осадки тоже сдвигаются в сторону более интенсивных. Больше ливней становится и меньше таких, так сказать, дождичков, да, обычных, легких. Это, конечно, угроза наводнений. А в потеплении это, конечно, увеличение количества волн жары и их температура этих волн жары, а это пожары, это, так сказать, нагрузка, это загрязнение атмосферы, потому что волна жары – это антициклон, как правило, это, опять же, увеличение загрязнения воздуха. То есть это вот такие негативные последствия. Но плюсы тоже есть. Да? Например, сокращение площади морских льдов в Арктике. Это облегчение добычи полезных ископаемых. Это северный морской путь, который будет гораздо более проходимым в течение всего года. Это действительно более мягкая погода. У нас страна в основном живет в холодовом стрессе довольно большую часть года. Это, соответственно, эти условия тоже нам облегчат жизнь. В более теплом климате станет полегче, так сказать, жить. И зона устойчивого земледелия потихоньку будет расширяться. Ну, в общем, есть плюсы, да. Но тут проблема в том, что надо просто понимать, да, где минусы, где плюсы, и готовиться и к первому, и ко второму. И тогда мы можем избежать, минимизировать отрицательные последствия и извлечь выгоду из положительных. Но только в том случае, если мы будем учитывать вот этот фактор изменения климата в планах устойчивого развития регионов России.
Владимир Анатольевич, минутка у нас еще есть. Скажите, вот процесс таяния вечной мерзлоты, он насколько стремителен, и как мы начнем понимать, что процесс пошел? Это начнут там, я не знаю, фундаменты выходить из строя у объектов, у зданий?
Ну, это видно, что процесс идет, но за десятилетия на величину десятки сантиметров величина сезонного протаяния, она увеличится. Ну, зависит от региона к региону, да, но где-то и на метр увеличивается. Все зависит от региональных особенностей. Ну да, фундаменты плывут. Сейчас вот многие газопроводы, нефтепроводы, они стоят на сваях. Сваи эти тоже плывут. И эти сваи, ну, уже известно, но многие нефтяные компании укрепляют эти сваи, делают их охлаждаемыми, чтобы они, так сказать, не плыли, да, оставались устойчивыми. То есть эта проблема уже сейчас стоит острейшим образом.
Спасибо вам большое за комментарии. Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, был с нами на прямой связи. А через паузу мы продолжим беседовать с военным политологом Александром Перинджиевым.
По душам.